Мы продолжаем радиоспектакль по рассказу Глеба Успенского «Парамон Юродивый», содержание предыдущей серии. Писатель вспоминает свои детские годы, когда в доме его отца появился юродивый Парамон, и как изменилась жизнь к лучшему в их доме. Но в один из дней пришел городовой.
Чего тут? Чего? Ты что ли, Иваныч?
Как труднобольный, еле поднявшийся с постели, говорил он. Он, очевидно, устал и только что задремал. У него, по всей вероятности, ныло все тело.
Вот-вот, тут, начал дядя, к тебе.
О, владыка живота моего, чего, а?
Вот тут.
Тут есть до вас дело, перебил гость. Позвольте войти.
Войди.
Крестясь и, видимо, ничего не подозревая, проговорил Парамон и еле поплелся от двери. Вошли. Приблизились к беседке и мы. Парамон, добравшись до кровати, где голые доски, сел, опершись ладонями в эти доски и, слабо охая, опустил голову на грудь. Мы думали, что он испугается, и ждали испуга. Нет, Парамон только охает.
«Вы откуда родом?»
Оглядывая стены, увешанные картинами, спросил квартальный и, поглядев на всевидящее око, глянул на дядю. Дядя глянул в открытую дверь. Затем они глянули друг на друга. «Что настряпали?» — говорил им взгляд дяди. «Не я один, и ты!» — взглядывали друг на друга. Говорили они и сознавали, что поступили преступно. Это все дело одного мгновения.
«Родом откуда вы? Ваше звание?»
«Чего хочешь, а?» Ничуть не пугаясь и даже не думая взглянуть и рассмотреть хорошенько пришедшего, произнес охая Парамон.
«Родом откуда? Из какой губернии?»
«Родом? А куру... Ох, ты, мать пресвятая! Погоди, Господи!»
Парамон, всхлипывая от боли в спине, осторожно поводил плечами, желая подвести под вериги здоровые, неизъязвленные места тела.
Курский, брат! Курский!
И опять помолчал и снова поохал.
А волость наша, почиваловская, сам-то курский.
Полиция получила бумагу о разыскании беглого крестьянина почиваловской волости Парамона Денисова.
ты Парамон Денисов?
Денисов? Я...
Парамон?
О, Парамон, брат. О, Парамон.
Женат?
Был женат. А вот уж 8-й год... Разженился. 8-й как год уж.
То есть семью бросил?
Мне глаз был. Глаз.
И ни капли не испугался. Даже тонна допрашивающего не замечал Парамон, а говорил, как всегда и как со всеми.
Да, разженился, братец ты мой. Разженился, сподобил меня Господь.
Паспорта нет?
Какие паспорты? Чего там? На что мне? У меня паспорт Господний. Не надо мне этого.
Сказано было все. Все на минуту замолчали.
Испужался я.
Ласково глянул на дядю, проговорил Парамон.
Застукал ты, испужался. Думал уж, не черненький ли...
Так Парамон называл бесов.
Не черненький ли балует тут, а на это ты пришел. Побудь. Ладно у меня тут. Дай Бог тебе успокоил меня.
Ведь подводит нас всех под обух, подумали мы единодушно. И решительно вознегодовали на дурость Парамона. Но главное, что охладило к нему, это именно его безбоязненная уверенность в своей правоте. Испугайся он, засуетись, начни врать, кланяться. Мы бы поняли его. Но видя, что он ничего не делает, ни капли не боится, а просто и без всякого сомнения в себе, в своем положении и поведении продолжает верить в свое дело, это сделало нас совершенно равнодушными к его положению. Мы не могли понимать такой верности самому себе. Она нам казалась глупостью. Посудите. Пришли из полиции, разыскивают, спрашивают паспорт. А он говорит, мне глаз был. Вот сию минуту его возьмут в темную. А он говорит, побудь, побудь, посиди. Точно в самом деле гостей принимает. Тут человек еле дышит, боится, как бы его не притянули к делу за то, что дал приют беспаспортному. А беспаспортный, как на грех, ляпнул при самом квартальном. Это ты меня успокоил. Ну, не разиняли. Но чтобы ему испугаться, заерзать по земле, если нужно на коленках, попросить прощения, дать взятку. Наверное, припрятывает деньги-то, внезапно осенило нас. А он болтает бог знает что, да еще без паспорта, да других подводит. Бог с ними, с этими святыми, только беды наживешься. И это ведь не только взрослые и опытные думали, но и мы, дети, так широко осчастливленные Парамоном, и мы чувствовали, что Бог с ними, с этими святыми, только беды наживешь.
«Как же ты теперь?» — тихо сказал квартальный дядя. «Ведь надо его отвезти».
«Парамон Иваныч!» — окликнул Парамона дядя.
«Ох, что? Что, золотой, что?»
«Вот они говорят, нельзя, мол, На место жительства, — прибавил квартальный, — вас требуют.
Парамон поднял голову.
Меня, что ли?
Да-да, — продолжал дядя. Вас требуют на место жительства.
О, ну вот, что мне там?
Нельзя, нельзя, требуют.
Опущай.
Да нельзя же, Витюш, с нетерпением произнес дядя.
Чего там нельзя? Ну,
это неуважение к нельзя, которое они почитали еще в утробе матерей, просто взбесило всех, даже их детей взбесило. Как это пущай, думали они, начальство требует, а он пущай.
Что? Ну, что, ну?
Обидевшись, проговорил квартальный. Что тут ну?
Когда требуют, так тут нечего нукать.
Парамон ничуть все-таки не испугался, а не умел понять, что ему говорят. И робко ответил.
Ну, Господь тебя помилуй. Ничего, ничего, что там?
Опять-таки ничего. А требуют по этапу домой, произнес квартальный, мало-помалу входя в аппетит притеснения.
По этапу, Парамон Иваныч, пояснил дядя.
При словах по этапу они опять стали все жалеть Парамона.
Пущай, пущай,
опять ответил Парамон, ответил так, не понимая. И опять они перестали его жалеть. Хоть бы тут-то он испугался, или хотя бы тут-то понял, что он ничтожество.
«Ну, — проворно заговорил квартальный, — разговаривать тут нечего. Я должен тебя взять с собой».
«Где живешь-то, а?» —
простодушно спросил Парамон.
«Вот изволь собираться и пойдем, там узнаешь».
Ох, трудненько, трудненько. Пущай бы утречком прибежал. За семейку помолился бы.
Ведь это вас в часть ведут, Парамон Иваныч, пояснил дядя, явно негодуя на глупое предложение молиться в части. Часть — это вещь серьезная, но должен же ты понять, что там не до твоих глупостей. Вот что хотелось сказать дяде своей фразой.
Ну, что же это? Помолюсь, ничего. О, добрый человек. Все люди, все человеки.
Говоря это, Парамон, очевидно, и не думал идти, но... Ведь сейчас надо, опять нетерпеливо пояснил дядя, сейчас.
О, сейчас-то, да чего уж, утречком добегу, а?
Но что ты будешь делать с этакой дубиной, подумали и почувствовали все они, не исключая и квартального.
Ну, вот что, не вытерпел квартальный, до завтра он останется здесь.
Слышишь? Слышишь, Парамон Иваныч?
Останешься до завтра, сказал дядя.
Утречком, утречком.
Останется под вашей ответственностью. Все, что здесь есть, все вот это вот на стенах, все должно так и остаться до завтра, до моего прихода. Изволите слышать?
Помилуйте, помилуйте.
Завтра будет составлен протокол. Что это? Часовня, что ли, у вас? И как? Вновь оглядывая беседку, произнес квартальный.
Помилуйте, господин надзиратель. Ребятишки. Ребятишки. Баловство, больше ничего.
Сколько времени он у вас живет? Отчего вы не донесли в полицию, что у вас беспаспортный? Господин надзиратель, начал было дядя.
Хорошо. Завтра все разберем. Так чтобы вот все, как вот теперь, все, что осталось, я все помню, ясно?
Надзиратель, очевидно, стоял на твердой почве. Чувствовал себя легко, свободно. Знал, что его дело сделано, и попирал всех каждым своим вопросом, каждым словом. Дядя в ответ ему испускал только полуслова. «Господин надзиратель, потом опять потом, будьте покойны, будьте покойны».
«Ну, да, со Христом, по домам, ребятушки», — неожиданно произнес Парамон. «Поздно, поздненько, не могу-то. Со Христом ступайте. Отдохнуть надо мне, окаянному».
«Ладно, ладно, отдохнешь, не беспокойся», — не спеша направляясь к двери, проговорил квартальный.
«О, ну, спасите, Христос, устал ведь».
«Хорошо, хорошо. Ну, значит, до завтра».
Квартальный спустился со ступеньки крыльца в сад. Дядя пошел вслед за ним.
По уходе дяди и квартального мы, дети, и некоторые из домочадцев продолжали оставаться в саду. Всем стало легче, когда кончилась эта сцена. Но в то же время все мы чувствовали, что теперь, после того, как ушел незваный гость, мы уже стали не те, какими были до его прихода. Парамон, как и всегда, сидит в своей беседке. Как всегда, огонек лампадки чуть светит из-за занавески. И беседка была та же самая, что и 5-10 минут назад. Вся сцена продолжалась не больше 10 минут. Все было то же самое, и Парамон, и небо, и воздух. Но мы были уже не те. В 10 минут мы позволили пережить нашему сознанию и сердцу такие скверные ощущения, такие гадкие чувства, такие подлые, предательские мысли. И притом в эти 10 минут таких скверных и гнусных мыслей и чувств обнаружилось в нас так много, их такое открылось обилие в недрах нашего сознания и сердца, что все так недавно близкое, родное нам, Парамон, беседка, небо, было ужас, как далеко от нас. Между нами была наша измена, внезапная и глубокая. Отделаться и сгладить ее следы не было никакой возможности. Измена шла помимо нас, из глубины нашего сердца. Мы узнали, чего не знали прежде, что мы истинное ничтожество. Узнали это теперь в глубине своего сердца. Горели звезды в небе, благоухал воздух. Ангелы приходили, как и всегда, к беседке Парамона. А мы уж не смели ни думать об этом, ни наслаждаться, ни радоваться. Мы теперь чувствовали себя предателями. Темное, холодное и унизительное вошло тогда что-то в наше детское сознание, а главное — в сердце. Мне лично казалось, когда ушел квартальный, что я как-то даже ростом стал меньше, из боков съежился, точно кто меня окорнал по краям и охолодил все мое нутро. А дядя закричал: «Будет вам шататься-то!» Пошли спать. Дядя был вне себя. Все мы разбрелись по своим местам, чувствуя себя преступниками и изменниками. Я спал, завернувшись одеялом с головой и испытывая впервые вполне сознательно полную безнадежность моего существования. После этого я чужой всему, никому не нужный и себя не уважающий человек. Я уж знал с этого дня, что себя я не могу ценить ни во что. Факт был налицо. С этого вечера я стал страдать бессонницей, утомленный, засыпал тяжело. Точно опускали меня в темную, сырую, холодную, бездонную яму. Проснувшись поутру, мы узнали, что Парамона уже нет в нашем доме. Пусто и холодно стало нам, но благодаря дяде эта пустота была тотчас замещена чем-то другим. Этот бедный человек, попавшийся в беду самым положительным образом, протокол, мы узнали, был уже составлен, терзался больше нас всех. Больше нас всех он чувствовал себя предателем, изменником и одновременно с этим негодовал на себя, как на дурака, позволившего себе увлечься на старости лет какими-то посторонними интересами. Дурак, старый дурак, подлец, предатель. Все это одновременно разрывало его душу. Отчего же не запереться? Чего же все испугались? Эх, сунуть бы ему красную! Человек-то цел был бы. Эх, связались с беспаспортным. Угодники, угодники. Святой человек пальцы жжет. А теперь вот поди-ка с протоколом-то. Он шатался по всему дому. Орал на всех и на все. Мы не только не сердились на него, на этот крик и брань, но жалели его. Зная, как ему скверно на душе, и что он именно от этого мечется и бесится.
«Погоди, разбойник!» — кричал он на дворе на кучера. «Я вот увижу барина, я ему про тебя, пусть спишут, каналья этакая, кыш! Что вы распустили тут кур, дурье этакое!» Неимоверно возвышая голос и, очевидно, желая проникнуть им со двора в самую глубь дома, продолжал он: «Я вот доберусь до вас, разини!
Эй, где вы там?»
Все оделись, бегом побежали в сад, в беседку, как приказал дядя. Не добежав до нее, слышали, как он что-то там уронил на пол, потом что-то выбросил на дорожку, не переставая ругаться. «Что рты разинули?» — завопил он, завидев всех. «Настряпали делов! В гимназию ходить болен, а болтаться мастер? Ничего, погоди, я вас приведу к одному знаменателю. Возьми метлу-то, дубина!» Ругался он и рвал со стен беседки картинки, которые они наклеивали с такой любовью. «Монахи, как же! Подвижники тут завелись, поросята этакие! Взадрать хорошенько! Инспектору вот!»
И ангелы, бесы, подвижники, все это клочьями валилось со стен и проворно при содействии нас, детей, метлами выметалось из беседки. Из наших светлых ощущений вырастали кучи ссора под нашими же руками. И скоро ничего, кроме этой кучи у порога и беседки, и пол всевидящего ока на потолке, не осталось от светлого эпизода нашей жизни. Пол всевидящего ока, то есть пол глаза, и потом голые доски. Этот уцелевший кусок прошлого особенно как-то успокаивал нас в нашем унизительном положении. Разодранное, оно хоть и глядело чуть-чуть и половину зрачка, но торчавший из-за него лоскут с гербом, на подклейку шли казенные бумаги, и потом доски уничтожали все впечатление смотрящего глаза и практически удостоверяли нас, что оно едва ли что видит. Это все бумаги и доски. Ощущение успокоения в нашем унижении, испытанное нами благодаря разорванному и уничтоженному оку, было для нас ново и облегчало душу. За это ощущение рады были ухватиться все. Нельзя же в самом деле удовольствоваться только сознанием своей ничтожности. А все мы знали это доподлинно. Носить это бремя тяжело, хоть по временам хочется считать себя не совсем ничтожным. И хоть капельку первым, хоть капельку правым, носить это бремя тяжело. Хоть по временам хочется считать себя не совсем ничтожным, и хоть капельку правым. И вот волей-неволей, именно вследствие нашего ужасно тягостного душевного состояния, мы все как бы согласились врать в собственную пользу, облегчать себя, доказывая собственную правоту всеми неправдами. В сущности, мы не были виноваты в том, чем были. Но нельзя же жить годы и сживать век, довольствуясь только такой невинностью, чтобы не вздохнуться в своем ничтожестве, которое, повторяю, в деле с Парамоном было доказано нам самими же нами. Мы должны были волей-неволей искать спасение в лганье, в выдумке. Ничего, никакого другого ресурса у нас не было.
Да, как бы нечаянно вспоминая, произносил дядя во время какого-нибудь вовсе не относившегося к ихнему несчастному положению разговора. Парамон-то, рассказывали у нас, у него брат, 7 человек детей. Всех бросил, побираются, а он вот поживает. Говорят, в Киеве у купчихи, у богатой.
Вот те святой, отзывался кто-нибудь из семьи иронически. И врали оба. Сверлило всех парамоновское дело, и все выдумывали что-нибудь, от чего бы полегчало.
Они, эти угодники-то, тоже ловко, раздабривал даже кучер. Ведь и он вздыхал о Парамоне тайком. Без паспорту шатается себе. Да, вериги надел, да и того, например, очень прекрасно они в этом деле, ежели с купчихами.
Ой, у них-то и вериги фальшивые, прибавляет кухарка. Им бы только так шаромыжничать.
Да, и то правда,
уже совсем весело произносил кучер. Ведь ужас, как легко становиться виноватому человеку, когда он думает, что он вовсе не виноват. Шаромыжничество.
Шаромыжничество. Это слово кухарка сказала именно для того, чтобы нанести, с позволения сказать, такую оплеуху своему ноющему сердцу. Дать ему такого тумака, чтобы оно перестало плакать.
И кучеру стало весело, что кухарка отыскала этот тумак в таком ловком слове.
Я не возьму паспорта, ты не возьмешь паспорта, другой не возьмет, третий. Что же это тогда будет?
Заводил речь. Все в тех же видах успокоения и дядя, когда уже в смысле надувателя Парамон был исчерпан, и когда требовались материалы для облегчения совести из таких областей нравственности, которых обыкновенно и касаться не смели, и не понимали, куда.
У иностранцев этого нет.
Как это можно?
Пойди-ка, у иностранцев-то не возьми паспорта.
Там, брат, вот у каких, у младенцев, а уже номер есть. А все знали, что все это неправда, но довольствовались представлением, что и Парамон также виноват в чем-то. Не все только они.
И так мы врали и врали понемножку, привыкали лганье делать облегчающим нашу жизнь элементом. Соврал и точно дело сказал. И главное, ведь врать-то приучались ради самих себя. Сами врали себе для того, чтобы жить, чтоб не сознавать своего ничтожества или нравственного бескрылья, чтобы не ощущать ежеминутно так прочно возделанной в душе трусости, чтобы не терзаться сознанием не менее прочно возделанного, увы, почитания кулаку к тому, что изуродовало нас и заставило нутром чтить руку бьющего паче ближнего и паче самого себя. Лганье, вздор, призрак, выдумка, самообман и прочие виды лжи, неправды. Единственный выход из ущелья, образуемого с одной стороны кулаком, уродующим тебя и заставляющим тебя ежеминутно самого убеждаться, что ты никогда не уродом и не был, а с другой неотразимым сознанием, что ты урод и что кулак выше тебя неизмеримо. И вот выходило только одно — ври и живи. Вот такие вот феи стояли у нашей колыбели. И ведь такие феи стояли решительно над каждым душевным движением, чем бы и кем оно ни возбуждалось. Не мудрено, что дети наши пришли в ужас от нашего унизительного положения, что они ушли от нас, разорвали с нами, отцами, всякую связь.
Мы закончили радиоспектакль по рассказу Глеба Успенского «Парамона Юродивый». Роли исполняли от автора священник Екатеринбургской епархии отец Андрей Щукин, в роли Парамона актер Православного театра «Лаборатория драматического искусства» имени Михаила Чехова Дмитрий Бабушкин. Всего вам доброго, храни вас Господь!